Страница 258. Чисто по-французски звучат слова. Среди наших бед будут наслаждения, у нас будут очаровательные ошибки, мы будем стоять на краю бездны, но Амур покроет их цветами. Таким образом, у Вольтера Прометей теряет всю свою всемирно-историческую значимость, всю свою борьбу с тиранией, все свои ужасные и несправедливые страдания и все свое цивилизаторское значение. Осталась только одна любовная страсть к Пандоре, которая после разных перипетий получает свое окончательное право на существование. Больше, чем это сделал Вольтер, нельзя было снизить образ страдальца за разум и за все человечество. Можно сказать, что Прометей здесь вообще теряет всю свою тысячелетнюю символику и превращается в преданного своей возлюбленной кавалера, достигающего после всяких успехов и неуспехов любовной цели. Создание Прометеем Пандоры является, кажется, единственным античным мотивом, который нашел у Вольтера некоторое выражение. Параграф 12. Шефтсбери и немецкий неоклассицизм. Это снижение не только мифологичности, но даже символичности образа Прометея в рассудочных произведениях французского просвещения вновь сменяется высокими идеями прометеевского подвига в немецком неоклассицизме второй половины XVIII века. Однако уже у английского предпросветителя XVII века Шефтсбери мы находим весьма характерное для новоевропейского периода служение образа Прометея до степени идеального художника. Согласно Шефтсбери, художник должен поступать так, как поступает и скульптор, а скульптор, по мысли Шефтсбери, должен поступать так, как поступал Прометей при создании человека из глины и воды. Тем самым Шефтсбери постулировал чеканность и отчетливость любой поэтической формы. Всякое чувство и даже страсть должны получать в поэзии гармоническое, симметрическое и вообще чеканное изображение. Прометей у Шефтсбери – это идеальный художник, а все деяние Прометея сводится на скульптурное четкое творчество. Осуждая современных упадочных поэтов, могущих создавать только поверхностные и непластические образы, Шефтсбери предлагает следующее рассуждение. Но совершенно отличным существом, если только я не ошибаюсь, будет сочтен человек по праву и в истинном смысле заслуживающий имени поэта, настоящий мастер или архитектор своего рода, кто может описывать и людей, и нравы, и всякому действию умеет придать подлинную его форму и пропорции. Страница 259. Но такой поэт уже второй творец, подлинный Прометей, ходящий под Юпитером. Подобно этому верховному художнику или же всемирной пластической природе, он созидает форму целого, соразмерную и пропорциональную в самой себе, с должным соподчинением и соответствием составных частей. Он замечает связь страстей и знает их верный тон и меру. Согласно каковым, он и вполне верно представляет их, выделяет возвышенное в чувствах и действиях и прекрасное отличает от безобразно-бесформенного, а приятное от отвратительного. Моральный художник, который так способен подражать Творцу и так изведал внутреннюю форму и структуру родственных себе творений, едва ли, полагаю, будет столь несведущ в себе самом и с трудом станет разбираться в тех числах, которые составляют гармонию ума. Ибо плутовство – это просто диссонанс и диспропорция. И хотя злодеи могут быть энергичны и решительны, и по природе способны к действию, невозможно, чтобы правильное суждение и художественный талант пребывали там, где нет места гармонии и чести. Смотри Шефтсбери, «Эстетические опыты», перевод Михайлова, «Москва. Искусство», 1975 год, страница 365. Подобного рода и притом новое понимание творчества перешло у Шефтсбери к представителям немецкого периода «Бури и натиска», куда необходимо включить и молодого Гёте, и Гердера, и Лессинга. Уже в 1773 году Гёте пишет свою неоконченную драму «Прометей», характерную для немецкого периода «Бури и натиска», где прославляется человеческое творчество с пантеистической трактовкой самого образа Прометея. Смотри «Гёте, Прометей», перевод Вячеслава Иванова, собрание сочинений в 15 томах, том 2, страницы 77 по 95. Символика Прометея здесь восстанавливается со всей своей идеей бесконечности, но в духе тогдашнего индивидуализма, внутренняя сущность которого есть в данном случае пантеизм. На первом плане в этой незаконченной драме Гёте не просто художественное творчество, но творчество Прометеем людей для их вечного пребывания в области всякого рода страстей и чувств, радости и страдания, переполняющих душу вплоть до желания умереть. Себя самого Прометей тоже считает вечным творцом и свое бытие нескончаемым. Он говорит: «О начале не помню своем, и нет во мне воли конца, я не вижу его впереди, я есмь и вечен, ибо есмь». Страница 260. Переполнение индивидуальной души могучими переживаниями в этой драме у Гёте уже не вмещается в пределы земной индивидуальности. Дальнейшие просторы душевных переживаний может скрыть только смерть. Прометей говорит здесь Пандоре: «Когда до сокровенной глуби ты чувствуешь потрясена все, что дотоль как скорбь или счастье знала, и хочет в буре слез излиться переполненное сердце, но тем полней грозой, и все в тебе звучит, дрожит, трепещет, и чувство томно кроет мгла, и зримо из глаз уходит, ты никнешь, и все вокруг тебя сникает в ночь, и в несказанном ощущении ты весь мир объемлешь, тот миг есть смерть». Здесь таким образом тот мудрый научный индивидуализм, с точки зрения которого Боккаччо за 400 лет до Гёте понимал символику Прометея, доходит до того крайнего переполнения человеческой души бесконечными переживаниями, которые являются уже новым этапом в новоевропейской символике Прометея. Здесь перед нами символика страстно переполненной переживаниями человеческой личности, когда жизнь и смерть смешиваются в одном вселенском хаосе индивидуального самоутверждения и буйства. К 1774 году относится стихотворение Гёте «Прометей», где Прометей только еще собирается воять людей, предвкушая их радость и мучения, и также независимость от Зевса. Впоследствии, в 1830 году, Гёте поместил эту оду в свою драму «Прометей». Таким образом, влияние в Шекспире, в смысле его художественно-творческой идеи, Прометея дошло даже до самого последнего периода творчества Гёте, хотя и с весьма существенными добавлениями. Гердеру принадлежит целая драма «Освобожденный Прометей», в которую сам Гердер назвал сценами в 1802 году. Страница 261. Важнейшие эсхиловские черты Прометея здесь восстановлены, однако героизм Прометея проявляется не в его бунтарстве, но в учености философа и мыслителя. Весь этот образ проникнут основным убеждением Гердера в постепенном развитии цивилизации, так что благодаря терпению богов, людей и самого Прометея на Земле учреждается то, что Гердер называет чистой человечностью. Прометей прикован здесь не за похищение небесного огня для людей, но в целях постепенного развития человечности на Земле. И в конце концов, не только освобождается Прометей благодаря высокому человеческому подвигу Геракла, но меняется и сам Зевс, устанавливающий справедливость во всем мире. Прометей здесь освободитель людей в духовном смысле слова. При этом человечность Прометея Гердер понимает весьма красиво и даже нарядно. Четверостишее искусство Прометея Гердер подчеркивает значение Прометея именно для искусства. В стихотворении же «Алтарь милосердия» Гердер рисует процесс создания идеального человека Прометеем по образу богов. Рисуются разного рода возвышенные качества человека. Голова его – дворец мудрости, его лоб – храм мысли, в его взгляде светится разум, на его щеках и губах играет аврора, в его дыхании струится зефир, но более всего Гердер ценит в этой фигуре человека сердце, полное любви и милосердия. В драматическом диалоге «Видение будущего и видение прошлого» Гердер изображает Прометея как давшего людям предусмотрительность, а Эпиметея – как давшего людям понимание прошлого. В разговор вступает Афина Паллада, которая доказывает, что людям необходимо и то, и другое, что они должны, во-первых, и учиться забывать принцип прометеевского предвидения, и учиться вспоминать принцип эпиметеевского видения прошлого.